Глава первая. У истоков. Среди окружающих нас вещей всегда найдутся такие, которые символизируют собой эпоху. Созидая что бы то ни было, человек стремится не только получить сугубо утилитарную вещь. Нет, в каждое изделие своих рук он вольно или невольно вкладывает некую идею или чувство. И это относится не только к ремесленным предметам, но и к продуктам массового производства. Конечно, граненый стакан, изготовленный на стекольной фабрике, не имеет какой-то индивидуальности, но вместе с тем может являться неким символом, культурным феноменом эпохи. Бронзовая настольная лампа с зеленым абажуром из дутого стекла, несомненно, подчинялась этому правилу. Она могла служить олицетворением уходящей эпохи, эпохи НЭПа, иллюзорного мещанского рая, выросшего из зверств военного коммунизма и медленно раздавливаемого траками наступающей индустриализации, уже ассоциирующейся с ранее незаметным, но все больше выходящим на передний план Сталиным. Впрочем, человек, которому светила эта лампа, не задумывался о символическом значении предмета. Для него лампа ничего не обозначала, не символизировала, да и вообще нужна была только с одной абсолютно прозаической целью – светить. Поздней весной в Москве в 10-11 часов вечера еще довольно светло. Но не настолько, чтобы писать, если, конечно, не хочешь испортить зрение. Можно, разумеется, писать днем, но днем наш герой был занят другими, не менее, а точнее, намного более важными делами. Откровенно говоря, трудно было представить себе человека, более далекого от канцелярщины, чем тот, кто сидел за видавшим виды конторским столом в маленькой, если не сказать крохотной комнатке общежития начальствующего состава НКВД, и поминутно останавливаясь и морща высокий лоб, выводил на листе пищи бумаги строки аккуратным и крупным каллиграфическим почерком. Чувствовалось, что он из какого-то иного мира, отстоящего не только от вселенной бюрократов, но и от реальности Советской России, балансирующий между уходящим НЭПом и наступающим ему на пятки стальным гигантом индустриализации и коллективизации. Этого человека легко было вообразить горцующим на коне во главе колонны кавалеристов или лихо несущимся в сабельную атаку. Впрочем, пусть это и не отвечало современным реалиям, несложно было его увидеть на каком-то приеме или балу. Мужчина действительно был военным, более того, в прошлом офицером царской армии, и действительно участвовал и в парадах, и в боях, и в торжественных приемах, хотя на балу появлялся всего несколько раз, и то не в высшем обществе. Он продолжал быть офицером и сейчас, де-факто, конечно же, потому что в Советской России офицеров как таковых не было уже 10 лет. А был начсостав, командиры, комиссары, военспецы. Наш герой был как раз из последних. Стреловидные петлицы, украшавшие воротник его френча, указывали на его ведомственную принадлежность к рабоче-крестьянской красной милиции. Но одинокие ромбы на них, в отличие от армейских, не давали четкого представления о его месте в иерархии этого сложного растущего организма. В милиции, в отличие от армии, пока не существовало установленных званий, а должность нашего героя именовалась очень расплывчато. Заведующий отделом специального обучения личного состава рабоче-крестьянской красной милиции. Вот и понимай, как знаешь. Ничего сверхъестественного в таком положении вещей не было. Страна стремительно менялась. Вместе с ней менялись и органы правопорядка. Но наш герой, как и всякий порядочный военспец, интересовался исключительно своими вопросами и безукоризненно выполнял только ту работу, которая входила в сферу его непосредственной деятельности. Оттого-то он и был далек от канцеляризма и бюрократии. Ему почти не приходилось сталкиваться с бумажным валом, грозящим поглотить многочисленные советские учреждения, несмотря на бессильный гнев, победивший всех и вся партии рабочих и крестьян, люто ненавидящий всякую бюрократию. И за перо он взялся вовсе не для того, чтобы составить очередной протокол или распоряжение. Его работа была куда более важной, методической. Точные, выверенные формулировки, ложащиеся под его пером на бумагу, сразу же без поправок касались той области, в которой наш герой был исключительным на то время авторитетом. Состязательный характер двусторонней тренировки служит не только для простого броска на землю, как полагают многие, а для броска одним из приемов. Если же и последует простой бросок или падение на землю, то в этом случае необходимо применить на земле один из приемов. Таким образом, средством для достижения победы могут служить только приемы, входящие в руководство как имевшие практическое применение. Для использования при самых разнообразных условиях этого небольшого цикла приемов является привычка применения их по принципу, что в жизни встречается чуть ли не чаще, чем применение приемов из основных положений, то есть употребляемых для разучивания. Мужчина откладывает ручку на край чернильницы, сцепляет ладони и хрустит пальцами, рассеянно глядя в заполняющие комнату сумерки. Он не заметил, как они сгустились. Когда он приступил к работе, в комнату еще светило золотым светом закатное солнце. Разняв пальцы, мужчина поднимает лист бумаги перед глазами и перечитывает последние строки. Вздыхает. Слова, казалось бы, такие понятные, не передают всей глубины вложенной в них идеи. Таланта литературного у него нет, и это его тревожит. Но не может он выразить мысли емко и внятно. А четкость действий, ведущая к победе, его кредо. Отличительная черта характера. Благодаря этому он стал лучшим бойцом в Советской России, а может быть и во всем мире. Имя мужчины Виктор Афанасьевич Спиридонов. Ему 44 года, из них 20 он посвятил борьбе. Сначала это было дзюдзюцу. Книга, которую он пишет, так и называется. «Руководство по самообороне без оружия по системе дзюдзюцу». Но сейчас Виктор Афанасьевич сомневается в правильности названия. Спиридонов вспоминает, как впервые столкнулся с описанными им приемами. Хотя ситуация была опасная и трагическая, он был заворожен точностью и эффективностью действий врага. Да, впервые он увидел приемы дзюдзюцу в исполнении противника, и жертвой стал человек, его друг. В тот день у Волчьих гор Спиридонов потерял друга, но сам того не ведая, нашел свое призвание. Ротмистр Гаев не боялся, как говорится, ни черта, ни дьявола. Спиридонов знал его не дольше 2 месяцев, но за это время они успели крепко сдружиться. Подпоручик или поручик, как знать, Артур был в блокаде, и такие мелочи, как служебное повышение или очередное награждение, до него не доходили. Спиридонов непременно брал с собой Гаева всякий раз, как отправлялся в разведку или рейд по тылам. Вот и сейчас они вместе были в конном пикете, пытаясь обнаружить вероятную переброску японских войск, которая, несомненно, свидетельствовала бы о скором начале наступления и о направлении главного удара японцев. Они ехали по перелеску меж сопками. Растущие негусто деревья едва их скрывали, но не мешали им наблюдать, однако пока никакого присутствия противника заметно не было. Спиридонов и Гаев полагались не столько на зрение, сколько на слух и обоняние. Нюх у Спиридонова и всегда был хороший. А тут за несколько месяцев чувства его обострились настолько, что он мог унюхать скрытно передвигающегося в густом гаоляне или по редколесью врага. Людей без недостатков, как всем известно, нет. Единственным бьющим в глаза недостатком ротмистра Гаева была, пожалуй, его излишняя словоохотливость. Он говорил все время, если не спал, и даже во сне порой пытался что-то кому-то втолковывать. Сейчас, держа лошадь полукрупом назад от Спиридонова, он тихонько бубнил. Вот на привал они остановились недалеко от Талиинвани, там, где 3 сопки. Под одной и бивуак разбили. Место хорошее, от япошек сопки загораживают, стена почти отвесная. Со всех сторон заросли в 2 роста. Обзору, конечно, нет никакого, но их не за этим послали. А если кто чужой полезет через чищобу, так слышно сразу же. Я и сам бы лучше места не выбрал. Сидят они у огня, байки плетут. Чисто как мы с тобой. Спиридонов поморщился. Гаев этого не заметил, да и не мог, поскольку был чуть позади. Как вдруг Дейнека им говорит.
«Что за Дейнека?»
— среагировал Спиридонов. «Вольно определяющийся, из-за байкальцев», — с готовностью пояснил Гаев. «У него лицо оспой побито, видал?» Спиридонов неуверенно кивнул. Оспа часто делала вылазки в русское Забайкалье из китайских краев, и побитое ею лицо среди местных уроженцев не было какой-то диковинкой.
Говорит, мол, темнота-то, его ясно давай вышучивать. Но Динека тот себе на уме. Нащупал на земле камушек, своих вполуха слушает, ровно чего-то ждет.
«Гляди-ка опять», — перебил его Спиридонов. Гаев приложил к покрытому испаренной лбу ладонь, прикрывая глаза от солнца.
«Где? Не вижу».
«Вон там, на сопке, где груда камней», — указал Спиридонов. Гаев подался в седле вперед, прищуриваясь.
«Камни вижу. Да не почудилось ли тебе?»
«Говорю, там что-то сверкнуло», — упрямо настаивал Спиридонов.
«Похоже, у епошек секрет там. За нашими в долине наблюдают. Сам посмотри, какой оттуда обзор, а?»
«Подъедем поближе», — решил Гаев, — «и посмотрим».
Он понизил голос, словно боялся, что его могут услышать, и продолжал.
«Ну вот сидят они, значит, и вдруг Динека этот камень как зашвырнет куда-то». И тут же в темноте кто-то вскрикнул. А потом и наземь что-то тяжелое, бух.
«Гляди, гляди»,
— сдавленно прошептал Спиридонов, указывая рукой все на ту же груду камней.
«Что, Фома неверующий, скажешь, почудилось мне?»
На склоне сопки в камнях что-то сверкнуло. Раз, другой.
«Ты смотри»,
— в тон Спиридонову ответил Гаев, спускаясь с коня на землю.
«Похоже, и впрямь епошка шалит. Значит так, если мы сейчас в перелесок-то выйдем прямо на него, он нас сразу заметит».
Спиридонов, спешиваясь, согласно мотнул головой, не глядя на Гаева. Противник засел на крутом склоне сопки. И нечего было думать, чтобы добраться до него верхами. Лошадей пришлось оставить в перелеске. Но казацкие кони к такому были привычны. Гаев махнул рукой в сторону запада, где перелесок ближе всего подходил к сопке.
«Я пойду туда, попытаюсь подняться у осыпи. А ты зайди с этой стороны. Но смотри, чтобы не попасть ему в поле зрения, когда из леса выйдешь. Лучше крюк накинуть, чем зря пропасть».
«Не учи ученого», — кивнул Спиридонов, тоже понизив голос.
«Как атаковать будем? Надо разом ударить».
«Кто первый подползет к месту, пусть прокричит удодом», — предложил Гаев.
«Сможешь?»
Спиридонов немедленно выдал худутут. Клич забавной хохлатой птички, и насмешливо посмотрел на Гаева. «Или у вас в Приморье удоды по-другому кричат?»
«Не слишком похоже, да ладно, сойдет»,
— махнул рукой ротмистр.
«Ну, с Богом».
«Стоп», — остановил его Спиридонов.
«Что еще?» — удивился Гаев.
«Чем там с твоим ДНК это дело кончилось?»
Гаев зевнул.
«Он своим камнем японца подбил. Японец чудной оказался, весь в черном. Рожа тоже какой-то ваксой перемазана. Если бы не стонал, не нашли бы его в темноте. Да Динека не промахнулся. Камнем так ловко попал, что в раз башку ему проломил. Он к утру и приставился. Японец, стало быть. Не Динека. Так и не взяли в толк, что был за человек. Но решили японский лазутчик. Эх, живьем бы такого взять».
«Глядишь и возьмем», — вздохнул Спиридонов.
Солнце в тот день, как назло, немилосердно палило, отчего влажный воздух, и так не сильно здоровый, сделался тяжелым и неприятным, словно вдыхаешь зловонный миазм. Давно перевалило за полдень, и отправившееся к закату светило слепило глаза. Спиридонов взбирался по склону. И все-таки он поспел первым, правда, поднялся выше того места, где они с Гаевым видели странные проблески. Теперь он думал, как будет спускаться. В футах в 500 под ним высилась груда камней, или, вернее, саманного кирпича, раскрошившегося от времени. Вероятно, когда-то здесь была одинокая фанза, теперь совершенно разрушенная. Фанза — китайское глинобитное строение, дом или хозяйственная постройка. Со своей позиции Спиридонов видел притаившегося среди камней японца. Одет он был, как китайский кули. Но Виктор Афанасьевич с первых дней войны, оказавшийся в разведке, японца от китайца отличал с той же легкостью, с какой опытный собаковод отличает борзую от гончей. Это был японец, к тому же военный, и весьма вероятно, что офицер. Спиридонов легко мог всадить в него пулю из револьвера. Но расстояние было все-таки великовато, а ближе подойти и не обнаружить себя не представлялось возможным. Склон был неотвесный,
но довольно-таки крутой. Ни сбежать, ни спрыгнуть. Виктор Афанасьевич все еще думал, как бы аккуратно преодолеть расстояние, когда судьба решила все за него. Гаев был профессионалом в своем деле, не то что японский наблюдатель. А Испиридонов его не замечал, пока он не скользнул прямо под груду камней, за которой таился японец. У Спиридонова были револьвер и сабля, у Гаева только казачья берданка. Забайкальские казаки не успели полностью перевооружиться на трехлинейку. Да и Гаев говорил, что с берданкой ему сподручнее. К этой берданке ротмистр приделал штык от японской мураты, который снимал и носил на ремне, а пристегивал лишь, когда было надо. Вот и сейчас он застыл за камнями, бесшумно достал штык и присоединил его к стволу винтовки самодельным хомутиком. Вернее говоря, бесшумным этот процесс был лишь для Спиридонова. Японец явно что-то услышал, однако сделать ничего не успел. Он только поднялся. А сидел до того, как обычно сидят японцы, на пятках. Гаев выскочил на него, будто чертик из табакерки, попутно гудя удодом. Вероятно, ротмистр решил, что внезапность лучше из видов оружия. Дальнейшее Виктор Афанасьевич прекрасно себе представлял, ибо видел неоднократно. Гаев слегка ткнул японца штыком в шею, чтобы черкнуть по коже. Но упаси бог, ничего важного не повредить. После резко, вывернув винтовку, ударил японца прикладом в колено. От такого удара противник, как правило, падал, затем следовал удар в солнечное сплетение. Под дых, и пока супостат пытался вспомнить, как надо вдыхать, Гаев успевал его спеленать. Так было всегда, но не в тот день. Когда приклад берданки, как крыльцо мельницы под порывом ветра, метнулся вниз, японец легонько, словно был сделан из чего-то пластичного, переместился в противоположную сторону. На зрение Спиридонов не жаловался и видел все до мельчайших деталей. Как пальцы япошки сжимаются на цевье берданки. Руки уходят назад, и он точно балерина императорского театра. Черт его разберет, почему такое сравнение пришло в тот момент ему в разум. Разворачивается, пропуская удивленного Гаева с правой стороны. От неожиданности ротмистр не удержал равновесие и кувыркнулся, чувствительно приложившись боком и головой о камни. Спиридонову показалось, что Гаев потерял сознание. Он не пытался ни подняться, ни защититься, когда японец легким, каким-то даже изящным движением, вновь более приличным в балете, нежели на войне, поднял вверх гаевскую винтовку. Поднял и опустил. Раз, другой, третий. Каждый удар сопровождался фонтанчиком крови, когда штык входил Гаеву в плоть. Испиридонов сорвался. Вскочив из укрытия, он выстрелил по торжествующему японцу. Впервые на этой войне выстрелил в спину. Расстояние было предельное для нагана, но глазомер не подвел Спиридонова. Первая пуля попала в цель. Японца швырнуло на его жертву. Он, однако, попытался встать. Спиридонов бросился вниз, стреляя на ходу. Два или три раза промазал, но первое попадание должно быть было серьезным. Когда он оказался рядом с телом товарища, японец осел на колени, будто молился. Кровь текла у него по губам, глаза не выражали никакой мысли. Ни гнева, ни страха, ни мольбы, только непонятное смирение. Он что-то сказал по-японски. Спиридонова охватило желание выстрелить в японца в упор. Из-за него погиб прекрасный парень, его друг, казак Валерка Гаев. В том, что Гаев мертв, не было ни малейших сомнений. Колотые раны в груди, застывшая грудная клетка, запекающаяся на гимнастерке кровь явственно об этом свидетельствовали. Сейчас он своими руками порешит супостата. Он рванул саблю и со всего маху плашмя ударил японца по голове. Если проломит голову, что ж, так подлому япошке на роду написано. А не проломит, доставит в штаб языка. Его поразило то, что, несмотря на смирение в глазах, противник попытался уклониться от неминуемого удара. Возможно, ему бы это и удалось, даже с пулей в спине, но Спиридонов бил с праведной яростью и еще чем-то новым. Он чувствовал нечто неоформившееся, непонятное. Какой-то зуд. Словно он проведал, что на бесхозном поле за околицей закопан клад, и нужно спешно извлечь его из земных недр. Тогда Виктор Афанасьевич еще не знал, что в тот день он впервые столкнулся с дзюдзюцу.
и не догадывался, чем станет дзюдзюцу в его жизни. Но чувствовал интерес, странный и непонятный, только усилившийся после обыска пленника.